План Качкаев сразу же после нас.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В суде американского города Аврора появился Джеймс Холмс, подозреваемый в убийстве 12 человек. В Ираке жертвами обстрелов и взрывов сегодня стали более 100 человек, еще свыше 200 ранены. В Башкирии по обвинению в экстремизме к условным срокам заключения приговорены 5 администраторов веб-сайта. В США в суде города Аврора, штат Колорадо, появился Джеймс Холмс, подозреваемый в убийстве 12 человек в прошлую пятницу в кинотеатре на премьере нового фильма о Бэтмене. Еще 58 человек были ранены. Стало известно, что официальные обвинения Холмсу будут предъявлены 30 июля. 24-летний аспирант-нейробиолог Холмс был задержан на автостоянке около кинотеатра сразу после массового убийства 20 июля. Президент США Барак Обама в воскресенье встретился с семьями погибших и пострадавшими в результате стрельбы в штате Колорадо. Несколько раненых находятся в критическом состоянии. В США в субботу был объявлен 5-дневный траур. Хамовнический суд Москвы назначил на 30 июля рассмотрение по существу уголовного дела в отношении участниц панк-группы Pussy Riot. Суд также отклонил ходатайство адвокатов. Защита просила вернуть дело в прокуратуру, а также вызвать в качестве свидетелей президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Суд отказался изъять из дела третью экспертизу, которая признала в действиях участниц Pussy Riot мотивы ненависти к верующим. Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич обвиняют в хулиганстве. Их задержали в марте, вскоре после скандального панк-молебна в храме Христа Спасителя. На прошлом заседании суд продлил арест подсудимых до января 2013 года. Музыканты американской группы Red Hot Chili Peppers, выступившие накануне в Москве в рамках мирового турне, написали письма в поддержку участниц группы Pussy Riot.
Первое письмо написал Энтони Кидис, написал Надя, Катя, Маша. We love to support you and are here to help you. Триточие. Энтони Кидис, мы с большой любовью вас поддерживаем и здесь, чтобы вам помочь.
Рассказал муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов. Об этой теме сразу после новостей. Число жертв обстрелов и взрывов в Ираке превысило 100. Свыше 200 человек ранены. Были нанесены удары по военной базе около городов Дулюя и Таджик, север от Багдада. Взрывы и перестрелки произошли в городах Саадия, Хан-Бенисаад, Киркук, Тус-Хурмату и Дибис, также к северу от Багдада. В Багдаде был взорван заминированный автомобиль. Зафиксировано 21 нападение в 13 городах. По сообщениям из Ирака, сегодняшний день стал самым кровопролитным за последний год. Власти возлагают ответственность за случившееся на Аль-Каиду. Уголовное дело о жестоком убийстве 12 человек, в том числе детей, в кубанской станице Кущевская в ноябре 2010 года передано в суд. Среди обвиняемых лидер так называемой банды Цапка Сергей Цапок, рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Обвиняемые – 6 человек так называемой банды Цапка. На счету каждого из них, по версии следствия, от 3 до 20 преступлений. Лидер группировки, по данным следствия, Сергей Цапок, обвиняется в 18 убийствах. Как выяснили следователи, на территории станицы Кущевская банда Цапка действовала в течение 10 лет, говорит официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Шестерым участникам этой преступной группы предъявлены обвинения в участии в банде, в убийствах, покушениях на убийство, разбойных нападениях, незаконном лишении свободы, изнасилованиях, незаконном хранении оружия. Все обвиняемые причастны к убийству семьи фермера Аметова в станице Кущевская.
Массовое убийство в станице Кущевская произошло 4 ноября 2010 года. Его жертвами стали 12 человек, в том числе четверо детей. Это семья фермера Сервера Аметова и его гостя. По версии следствия, мотивом для убийства могла стать месть. Еще 3 участника так называемой банды Цапка уже осуждены. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Сирийские власти заявили сегодня, что готовы применять имеющееся у них химическое оружие лишь в случае внешней агрессии, но никак не против своих граждан. Соответствующим заявлением выступил представитель МИД Сирии Джихад Макдиси. На следующий день после того, как в администрации США пообещали привлечь к ответственности любого члена сирийского руководства, который попытается применить химическое оружие в ходе нынешнего конфликта в стране. Лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова вызвали во вторник на допрос. В повестке говорится, что оппозиционеру присвоен статус свидетеля, однако не указано, по какому делу. Сам Лимонов в интервью «Радио Свобода» предположил, что его вызывают в связи с беспорядками на Болотной площади в Москве 6 мая, поскольку ему предстоит беседа со следователем, который ведет это дело.
Так как мне практически ничего не известно, известно из СМИ о том, что там происходило, то, по-моему, Следственный комитет всего лишь пользуется поводом для того, чтобы каким-то образом допросить меня, и авось что-нибудь Лимонов скажет, проговорится вдруг. И им хочется какую-нибудь зацепку найти.
Сказал Лимонов радио «Свобода». Суд Башкирии сегодня приговорил к различным срокам заключения условно по обвинению в экстремизме, возбуждении ненависти, национальной вражды и пятерых администраторов сайта «Уфа Губернская». Суд установил, что Николай Швецов, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Ильдар Габдрафиков и Константин Нестеров размещали на сайте экстремистские статьи, писали оскорбительные по отношению к башкирскому населению республики комментарии.
Ни одна из статей на веб-сайте не признана экстремистской. Как экстремистский был расценен только один комментарий под одной из статей. Мы обжалуем приговор в Верховном суде Башкирии в течение 10 дней. Я уверен, что решение районного суда будет отменено.
Заявил татаро-башкирской службе нашей радиостанции один из осужденных, Ильдар Габдрафиков.
Юрий Тимошенко, це політично.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Десятки наблюдателей следили за честностью выборов в городскую думу города Касимова. Почему к этой политической кампании привлечено такое внимание? Что смена власти может изменить в Касимове? В дорожной аварии с туманными обстоятельствами погиб один из ведущих кубинских диссидентов Освальдо Пайя. Почему борцы за права человека гибнут на Кубе один за другим? Джеймс Холмс, подозреваемый в массовом убийстве в кинотеатре в Денвере, предстал перед судом. Какими могут быть мотивы этого преступления? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 23 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Судебные слушания по делу участниц панк-группы «Pussy Riot» по существу начнутся 30 июля. Такое решение приняла сегодня судья Хамовнического суда Москвы Марина Сырова, отклонившая, как преждевременное, большинство ходатайств защиты. В зале суда работала судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Из всех ходатайств, заявленных защитой участниц «Pussy Riot», удовлетворены только два, и оба, по словам адвокатов, скорее технические. Во-первых, подсудимых, как они просили, ознакомят с протоколом, проводившим в рамках предварительных слушаний и заседания, а во-вторых, им дадут немного времени на то, чтобы успеть ознакомиться с материалами дела. Ранее адвокаты заявляли, что Екатерина Самуцевич, Мария Алехина и Надежда Толоконникова не прочли и половины из 7 томов, говорит адвокат Алехиной Николай Полозов.
Я считаю, что удовлетворение этого ходатайства в том виде, в котором оно было осуществлено, и процедура ознакомления являются чистейшей воды издевательством над нашими подзащитными. Дело в том, что знакомиться они будут здесь, в здании Хамовнического суда, а это значит, что их будут поднимать в 5 часов утра, их будут вести в душном автозаке, их будут здесь держать без еды, и они будут в течение недели пытаться что-то прочитать, что-то для себя понять. Сделано это специально, чтобы мы не могли вместе с нашими подзащитными подготовиться к основному заседанию, выработать тактику нашей защиты.
Для защиты принципиальными были как раз отклоненные ходатайства. Например, об исключении из материалов дела третьей психолого-лингвистической экспертизы, единственного документа в деле, свидетельствующего о том, что в действиях Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич, участвовавших в панк-молебне в Храме Христа Спасителя, усматривается разжигание ненависти и вражды. Адвокаты просили назначить новую экспертизу и вызвать в суд свидетелей, всего 34 человека, в том числе президент Путин и патриарх Кирилл, которые упоминаются в песне «Пусть рает», говорит адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин.
Те ходатайства, в которых нам отказано, являются предельно существенными для рассмотрения этого дела, обеспечивающие его объективность и беспристрастность. Несколько выводов. Первый в том, что состязательность в этом процессе как того требует не только уголовно-процессуального законодательства, но в целом корпус законодательства Российской Федерации и основного закона, оно здесь не обеспечено. Удовлетворяются ходатайства в основном, и мнение является решающим стороны обвинения. Предлоги самые надуманные. Например, отказано в вызове по нашему ходатайству свидетелей стороны защиты экспертов и специалистов по тем предлогам, что у нас будет такая возможность в следующей стадии процесса заявлять, и причем на нас лежит обязанность вызова этих свидетелей. Не очень понятно, бог с ним там, с Путиным и патриархом Кириллом, ладно уж. Но как мы будем организовывать приход в качестве свидетелей следователей, которые вели это дело и показания которых весьма существенны?
Смутил защиту участниц «Пусси Райт» и заключительный абзац постановления, вынесенного по итогам предварительных слушаний, говорит адвокат Екатерины Самуцевич Виолетта Волкова.
В сегодняшнем постановлении, которое выносил суд, есть такая фраза. Обвиняемым Толоконниковой, Самуцевич, Алехиной назначить защитников МГКА. Для меня, например, абсолютно непонятно, при наличии защитников у каждой из обвиняемых, на каком основании назначаются защитники посторонние. Это противоречит грубейшим образом и Уголовно-процессуальному кодексу, и закону об адвокатуре, адвокатской деятельности. То есть вот для меня, например, совершенно непонятно, что происходит по данному делу и зачем суд допускает такие грубейшие нарушения.
Для журналистов, переживавших из-за небольшого размера зала судебного заседания, где слушается дело участниц «Пусси Райт», пожалуй, самой большой неожиданностью стало решение о проведении онлайн-трансляции всего процесса. Участниц группы «Пусси Райт» Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич обвиняют в хулиганстве. Таковым в правоохранительных органах считают панк-молебен «Богородица Путина прогони», который девушки в масках устроили в конце февраля в Храме Христа Спасителя в Москве. Теперь им грозит наказание до 7 лет лишения свободы. Слушания по существу начнутся в Хамовническом суде Москвы 30 июля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода внимательно следит за другими судебными процессами по делам гражданских активистов. Сегодня в Петербурге прекращено административное дело в отношении двух журналистов. Их обвиняли в участии в акции оппозиции «Белые ночи». Из Петербурга корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Акция оппозиции «Белые ночи» проходила в Петербурге 8 июля. Коллизия состояла в том, что организаторы назначили место сбора у Большого концертного зала «Октябрьский» в 7 часов вечера с тем, чтобы пройти маршем до Марсового поля, провести там митинг, а в 10 часов отправиться на прогулку по городу «Белых ночей», пройтись с белыми лентами и шариками перед разведенными мостами. Но городские власти, разрешив митинг, запретили шествие. В связи с запретом марша они посчитали себя обязанными прийти на место сбора в назначенное время и попросить людей, не знавших о запрете, спокойно, без лозунгов и символики, пройти по тротуарам на Марсовом поле, чтобы там дожидаться начала митинга. Но как только организаторы акции начали перенаправлять людей, они тут же были задержаны. Всего в полиции оказалось полтора десятка человек, включая лидера Левого фронта Сергея Удальцова, приехавшего из Москвы, и двух журналистов, исполнявших на акции редакционное задание, корреспондентов информагентства «ИТАР-ТАСС» Ивана Киртача и газеты РБК «Дели» Сергея Ковальченко. Их обвинили в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Административные протоколы в отношении журналистов, задержанных на несанкционированной акции 8 июля, были прекращены за отсутствием события преступления. Главным аргументом судьи было то, что уже появились результаты служебной проверки, по которым полицейские, виновные в задержании журналистов, были наказаны, говорит Сергей Ковальченко.
Полиция к нам не имеет никаких претензий. Соответственно, суд тоже. Коль уж полиция поступила правильно и наказала виновных в нашем задержании, то я к полиции тоже не имею никаких претензий. И, в общем, надеюсь, что больше таких инцидентов с журналистами не будет. Там были объявлены выговоры сотрудникам, которые задержали, составляли документы.
Заместитель главного редактора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков не верит в тайное указание напугать журналистов.
Когда их задерживали, когда все кричат, а кто-то что-то пытается доставать, когда толкотня, то господин Омоновец, он не очень вникает, где что написано. Он просто сажает в какой-то автобус и поехали. Подобные события требуют от местных полицейских выхода. Кто-то выходит после суток, кого-то заставляет перерабатывать, у кого-то сдвигается график. И вообще полицейские, они страшно озлоблены. Им абсолютно наплевать, это несогласные или наши. Им главное, чтобы у них было меньше проблем. Это не договоренность между ними, это некое психическое состояние. Я разговаривал с ребятами, они так устроены.
Выйти из такого опасного состояния очень просто, считает политолог, депутат городского парламента Борис Вишневский.
Это никого не задерживать на акциях протеста. Если только эти люди непосредственно не нарушают общественный порядок. Не бьют стекла, не переворачивают автомобили, не поджигают магазины, не избивают прохожих и так далее. Всего, насколько мне известно, у нас не бывает. У нас, если кого избивают, то только мирных граждан. Сам факт нахождения любого гражданина на акции протеста, если даже она и не согласована, не может быть основанием для его задержания.
Причины для радости в суде имели не только журналисты. Было также закрыто дело задержанного Тараса Кулака. Есть надежда, что и с остальными делами будет то же самое, говорит лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
И в моем заседании полицейские, и заседание Тараса Кулака ничего не знает, ничего не помнит, что происходило, не знает. Времени не помнит, меня не видел, но, естественно, остальных тоже они не видели. В отношении того, что происходило, давали очень предположительные показания. Что там происходило? Наверное, митинг, а может быть, шествие, а может быть, что-то еще.
Дело самой Ольги Курносовой, однако, перенесено на 6 августа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Депутат Государственной Думы России Илья Пономарев сегодня побывал в Следственном комитете на допросе по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Разговор Пономарева со следователями продолжался более 5 часов. Повестку в Следственный комитет по тому же поводу получил один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
С настоятельной просьбой вызвать его на допрос Илья Пономарев обратился к следователям сам.
Я почти месяц за ними бегал о том, чтобы они меня выслушали, потому что Машу Баронову приглашают. Я вообще считаю, что большое количество невинных людей совершенно в это дело вовлекли. А мы, типа, получается, защищены неприкосновенностью. Это неправильно. Поэтому я просил, чтобы с меня тоже сняли показания, что я хочу показать, как было дело. И, соответственно, я об этом и рассказывал. Интересовала роль каждого из лидеров протеста и как вообще все происходило, кто к чему призывал, кто к чему не призывал, какие-то конкретные эпизоды, которые запечатлены на видео, мне показывали. Это был абсолютно такой содержательный разговор. Во многом, конечно, это было повторение тех вещей, которые я говорил и до того. Я нарисовал там схему, как была полиция, как она должна была быть. Я очень надеюсь, что своими показаниями я как-то помог обелить невиновных и по-настоящему охарактеризовать, как все происходило на площади, тем более, что я был единственный, который делал полную рекогносцировку местности до начала акции, поэтому я на схеме нарисовал и показал, как были расставлены полицейские силы, как шли колонны и почему возникли вот все те проблемы, которые были 6 мая.
Во время беседы со следователями речь зашла и о тех, кто уже арестован по делу о беспорядках на Болотной площади. Под стражей содержится 12 человек. Одна подозреваемая находится под домашним арестом.
Я сказал, что меня удивляет, почему вот этих людей вообще преследуют, потому что подавляющее большинство этих фамилий мне даже было неизвестно до того, как их задержали. И я сказал, давайте все-таки говорить про организаторов, про тех людей, которые принимали решения, а не про совершенно случайных граждан, не все из которых даже физически находились на Болотной площади, которых фактически, получается, похватали в качестве заложников. Для меня, говорю, вообще там логика в этом смысле, она загадочна, потому что они такое ощущение, что стараются позвать тех, до кого могут дотянуться.
Кроме Ильи Пономарева, на допросе в Следственном комитете в понедельник побывал и пресс-секретарь незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин. Во вторник следователи ждут Эдуарда Лимонова. Ни Аверин, ни Лимонов в акции 6 мая участия не принимали. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повысит ли доверие общества к полиции популистские шаги министра Колокольцева? Об этом беседуем с бывшим главой УВД Москвы Аркадием Мурашовым и координатором движения «Синие ведерки» Петром Шкуматовым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итог понедельника, 23 июля. Сейчас о важных международных новостях. В Соединенных Штатах в суде города Аврора в штате Колорадо начались допроцессуальные слушания по делу Джеймса Холмса. Его подозревают в убийстве 12 человек в кинотеатре на премьере фильма о Бэтмене. Еще 58 человек были ранены, несколько из них находятся в критическом состоянии. Официальные обвинения Холмса будут предъявлены 30 июля. 24-летний аспирант Холмс был задержан около кинотеатра сразу после массового убийства 20 июля. В США в субботу объявлен 5-дневный траур. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
На краю огромной автостоянки возле кинотеатра в пригороде Денвера, где в ночь на пятницу произошла массовая бойня, сооружен импровизированный мемориал. Сотни людей несут сюда свечи, цветы, государственные флаги США и памятные знаки. Одна из надписей на деревянном кресте гласит: «Мы не забудем 20 июля». It's a sad time. «Нас постигли печальные, очень печальные дни», — говорит один из посетителей мемориала, профессор университета Денвера Уильям Клауд. «Стрельба в кинотеатре нанесла удар по репутации моего родного штата. То, что мы все пережили, абсолютно не соответствует очарованию Колорадо, вольному духу и дружелюбию его жителей». По словам профессора, в ту трагическую ночь друзья его дочерей были в этом кинотеатре, но им посчастливилось остаться невредимыми. В жилом квартале в нескольких километрах от места преступления рабочие убирают осколки стекол из разбитых окон, через которые взрывотехники проникли в квартиру 24-летнего убийцы Джеймса Холмса. В воскресенье все взрывоопасные ловушки в его квартире были обезврежены, и эвакуированные соседи возвращаются в свои дома. Начальник управления полиции Авроры Дэн Оутс говорит, что сейчас группа расследования сосредоточилась на сборе доказательств против Холмса. Одним из них, вероятно, станет тот факт, что задолго до 20 июля Холмс получал почтовые посылки с боеприпасами, которые он легально заказывал по интернету. Заведенное нами дело должно показать, что убийство стало результатом хорошо обдуманных действий человека с незаурядным интеллектом, который шел на это сознательно. Полицейские арестовали Холмса сразу после того, как он, вооруженный полуавтоматической винтовкой, дробовиком и пистолетом, открыл ураганный огонь по зрителям в переполненном кинозале на премьере фильма «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Холмс, бывший аспирант-нейробиолог Университета Колорадо, губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, в воскресном интервью телекомпании NBC заявил, что жители штата пытаются, но не могут найти ответа на то, почему произошла трагедия. Это своего рода проблема человеческого сообщества. Почему мы оказываемся неспособны обратить внимание на подобных людей, которые, как оказывается, имеют глубочайшие отклонения? Мотивы стрелявшего продолжают оставаться неизвестными. Подозреваемый отказывается давать показания следствию. По мнению губернатора Хикенлупера, у Холмса извращенное, бредовое мировоззрение. В нем есть дьявольское начало. В моем представлении он почти как террорист. Он хотел лишить местных людей и всех американцев способности наслаждаться жизнью. Президент Барак Обама в воскресенье вечером специально прилетел в штат Колорадо, чтобы выразить поддержку тем, кто оплакивает своих родных и близких, погибших в ту страшную ночь. В частном порядке президент посетил госпиталь в Денвере. Я признался им, что слов никогда не бывает достаточно в подобных ситуациях. Но моей главной целью, как представителя всей страны, было донести до них, что мы думаем о них в эту минуту и продолжим думать каждодневно. Осознание того, что не только вся Америка, но и многие в мире думают о них, может быть, даст им хоть какое-то утешение. Заявил Барак Обама на массовом мемориальном молебне возле здания муниципалитета города Аврора. Молебен был организован местными гражданскими активистами и религиозными лидерами различных конфессий. Amazing grace, how sweet В воскресенье газета «Денвер Пост» опубликовала невыносимо печальную историю о самой юной жертве ночного побоища в кинотеатре. Ее звали Вероника Мозер. Живая, очаровательная и наивная девочка, как рассказала ее тетя. В ней души не чаял ее дед, скончавшийся 2 месяца назад. Веронике было всего 6 лет, и незадолго до гибели она научилась плавать. But now I see too many dangers, toils and snares.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алана Давыдова. О психологической природе массовых убийств, подобных совершенному в Колорадо, о мотивах и складе личности преступников-социопатов в современных благоустроенных обществах западного типа мой коллега Александр Гостев беседует с деканом факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгением Моргуновым.
Преступник ни о чем не заявлял, ничего не хотел, кроме как убить людей. Никак и никогда нельзя предотвратить подобное. Это что, цена, которую общество должно платить за общий туман безумия, в который погружается?
То, что произошло, очень тесно связано с вопросом, который был поставлен впервые в классической российской литературе. Я имею в виду вопрос, кто виноват. От того, как человек отвечает на этот вопрос, а именно, приписывает ли он эту некую вину за свои проблемы, свои неудачи себе, или он приписывает ее окружающим, социуму, получаются совсем разные, так сказать, цепочки поведения. В одном случае это, как правило, некая агрессия, направленная на себя, и тогда мы имеем рост самоубийств, суицидов, так сказать, да. Ежели это направлено на других, тогда у нас получаются вот такие вот вещи. И тут многое зависит от того, что реально попадается под руки такому человеку. Одно дело, если затруднен допуск к оружию, а другое дело, когда владение оружием есть право населения, и тогда получается, что частота вот такого рода инцидентов, ну, как бы выше становится.
Почему бессмысленные кровавые нападения сумасшедших происходят чаще в странах с высоким уровнем жизни общества, там, где как раз человеческая жизнь ценится больше?
Одновременно с высоким уровнем жизни присутствует и некоторое свойство, характерное для таких стран, это некоторое высокое напряжение, нервно-психическое, я бы назвал его. И тогда получается, что катушек сходит с большей вероятностью, чем в традиционных патриархальных странах, где, в общем-то, поведение человека задано во многом системой норм, правил, которые воспитываются с детства. Патриархальная семья отслеживает, насколько человек правильно поступает или неправильно. В ситуации нуклеарного общества, когда человек один, ему приходится принимать всю полноту тяжести за свои проблемы на себя. И у многих, в общем, не удерживает нервная система. И тогда, в общем, такая бифуркация получается. Либо это патология, либо это некоторая, ну, скажем, такая осознанная позиция человека. И мы не можем говорить, что человек, например, недееспособен. Это некоторая точка его зрения в сравнении с неким комплексом Герострата, когда человек пытается, ну, каким-то образом закрепиться в истории, если угодно, как это ему видится. И тогда можно сжечь храм, можно убить людей, которые рядом с ним находятся. А в том случае, когда речь идет о психопатологии, то чаще всего решается вопрос так. Было ли понижение критичности мышления? Было ли то, что человек сделал спонтанным, неподготовленным действием, как некоторый взрыв эмоциональный, вот попалось оружие? Это одна ситуация. В данном случае, по-моему, речь не идет об этой ситуации. Признаки указывают на то, что человек готовился. Ведь еще и квартира была заминирована.
Можно ли говорить о ненормальности преступника в таких случаях? Холмс ведь стрелял не в полицейских, он не пытался взять штурмом военную базу, например. Он сознательно выбрал беззащитных людей.
С моей точки зрения, подготовленность всего того, что произошло, да, многоэтапная подготовленность, он не только действовал в кинотеатре, но он готовился к этому, говорит о том, что он критичен, да, но при этом это не означает, что у него нет извращенной картины мира, восприятия мира, да, например, почему бы ему не решить путем каких-то своеобразных, так сказать, умозаключений, что виноваты именно рядовые его сограждане, а не представители закона или власти. Такие тоже вещи бывают.
О мотиве, по которому руководствуются преступники, совершающие массовые убийства, размышлял доктор психологических наук Евгений Моргунов. Прокурор на деле в городе Аврора заявил, что будет решать вопрос о том, требует ли у суда смертной казни для Джеймса Холмса. Новая информация по этому делу в выпусках новостей «Радио Свобода» и в утреннем выпуске завтра, во вторник, 24 июля. слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Десятки наблюдателей следили за честностью выборов в городскую думу города Касимова. Почему к этой политической кампании привлечено такое внимание? В дорожной аварии с туманными обстоятельствами погиб один из ведущих кубинских диссидентов Освальдо Пайя. Немецкая пресса обсуждает скандалы Байройтского фестиваля музыки Рихарда Вагнера. Один из этих скандалов русский. Продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Пусси Райт не услышит ни президента, ни патриарха.
Комментарии экспертов.
Адвокат Евгений Архипов о деле приморских партизан.
В блогах Свободы.
Спортивный журналист Алексей Кузнецов. Президент, не помнящий родства.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В США в городе Аврора, штат Колорадо, прокурор заявил, что будет решать вопрос о том, требует ли у суда смертной казни для Джеймса Холмса, подозреваемого в убийстве 12 человек в прошлую пятницу, в кинотеатре на премьере нового фильма о Бэтмене. Число жертв обстрелов и взрывов в Ираке превысило 100. Свыше 200 человек ранены. Были нанесены удары по нескольким объектам в небольших городах к северу от Багдада и совершен взрыв в самом Багдаде. В Подмосковье Ногинский суд выдал санкцию на арест москвички Екатерины Заул, которая обвиняется в том, что на своей машине сбила насмерть 5 человек на Горьковском шоссе. Хамовнический суд Москвы назначил на 30 июля рассмотрение по существу уголовного дела в отношении участниц панк-группы «Пусси Райт». Осужденный, отбывавший заключение в исправительной колонии башкирского города Салавата, умер в больнице от гипертонической болезни сердца. Таковы результаты судмедэкспертизы. В этой же колонии продолжается массовая голодовка. Еще несколько осужденных в знак протеста вскрыли себе вены, утверждая, что причиной смерти осужденного стали побои, нанесенные ему сотрудниками исправительного учреждения. Суд Башкирии сегодня приговорил 5 администраторов сайта «Уфа Губернская» к различным срокам заключения условно по обвинению в экстремизме, возбуждении ненависти, национальной вражды. Депутат Госдумы, активный участник протестов Илья Пономарев, ответил сегодня на вопросы следователей по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая.
Вы слушаете «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день понедельник, 23 июля. В городе Касимов Рязанской области на выборах городской думы партия «Единая Россия» получила наибольшее число мест в парламенте, набрав около 50% голосов избирателей. Явка на выборы была невелика. Местные обозреватели отметили, что количество наблюдателей чуть ли не превысило число организаторов выборов. По данным ассоциации «Голос», число выявленных в ходе голосования нарушений можно назвать критическим. Интрига этих выборов заключалась и в том, что в городскую думу баллотировался видный функционер партии «Единая Россия» с целью попасть потом в Совет Федерации. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова.
По данным избирательной комиссии города Касимов, после обработки 100% бюллетеней на выборах лидирует список «Единой России», получивший поддержку чуть менее 50% избирателей. Далее следует КПРФ с 29% голосов, ЛДПР, у которой примерно 11%, и партия «Яблоко», сумевшая пройти в городской парламент. Как заявила «Радио Свобода» руководитель Рязанского отделения ассоциации «Голос» София Иванова, выявлено такое число нарушений, которое можно назвать критическим для города с населением в 30 тысяч человек.
Наиболее яркий пример – это вбросы на нескольких участках. То есть, когда подходит к урне, да, складывает свой бюллетень, пачку заготовленных бюллетеней и вбрасывает. С вбросами мы сталкиваемся очень на многих выборах. Но дело в том, что в Касимове тех, кто вбрасывал, поймали за руку. Вызвали полицию, полиция составляла протоколы, эти люди были задержаны. То есть, это не просто чьи-то домыслы и не просто какие-то
кадры, в правоте которых можно засомневаться. В нескольких, по предварительным подсчетам, около десятка участковых избирательных комиссиях по требованию наблюдателей были пересчитаны бюллетени, оставшиеся для выдачи, ну, на момент где-то там 15-16-17 часов. Потому что по одному из участков была замечена ситуация, когда председатель участковой избирательной комиссии достала из сейфа бюллетени, и наблюдатели увидели на них поставленные галочки в графе «Единая Россия». Но информация эта очень быстро распространилась, наблюдатели стали требовать показа этих бюллетеней. На нескольких участках, прям буквально при группе наблюдателей и членах участковых избирательных комиссий, сфотографировались заготовленные галочки в 15-16, где-то в 20 бюллетенях. Естественно, галочка стояла в графе «Единая Россия», и на одном из участков галочка за кандидата правотуры. Сколько таких бюллетеней ушло в урны, можно только предполагать. На каких-то участках удалось это зафиксировать и написать жалобу и заставить комиссию немедленно реагировать, на каких-то не удалось. То есть под разными предлогами представители и члены комиссии тут же успевали перемешать, вот так вот цинично на глазах у наблюдателей эти бюллетени, смешав их со стопкой остальных бюллетеней, утверждали, что ничего не произошло, все было нормально.
По информации рязанской полиции, к ним поступило 15 жалоб на нарушение законодательства при проведении городских выборов. Однако, как подчеркнула представитель местного отделения «Голоса», такого количества не было даже на последних выборах в Рязани, где в 10 раз больше количества избирательных участков. Это были обычные российские выборы со значительным количеством нарушений, жестким противостоянием между наблюдателями и членами избиркомов, говорит эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин. Голосование в Касимове имело принципиальное значение для состава кандидатов, которых выбирали.
Здесь была высокая степень реальной конкуренции, здесь надо было провести достаточно много депутатов от «Единой России» для того, чтобы прошел один из кандидатов известный.
В конце мая городская дума заявила о самороспуске. В список кандидатов от «Единой России» был включен заместитель секретаря Президиума Генсовета партии, бывший соратник Владислава Суркова по администрации президента Алексей Чесноков. Предполагается, что теперь он будет выдвинут представителем региона в Совете Федерации. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Касимов – небольшой город, известный своей древней историей, большой татарской общины, посетил обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телень.
Безусловно, эти выборы были и более значительными для города, чем все предыдущие, но мне кажется, что на федеральном уровне ими интересовались больше, чем на местном. Политическая жизнь Касимова достаточно тихая, не испытывающая никаких потрясений. Город находится в 240 километрах от Москвы, и на мой вопрос о том, знают ли люди, слышали ли они о том, что происходит в Москве, повлияло это как-то на их настроение, ну, имея в виду протесты, которые начались с декабря прошлого года, все пожимали плечами и говорили, что нет, до Касимова это не дошло. Город производит удивительное впечатление. Это один из самых красивых городов Средней России. Может быть, самый красивый. Он расположен на высоком берегу Оки. Это бывшее татарское ханство, поэтому там смешение двух архитектурных стилей. Там сохранились мечети, там же православные церкви, в том числе и 18 века. Но все это находится в чудовищном состоянии. И вот, с одной стороны, это безумная красота. Безусловно, колоссальный туристический потенциал. С другой стороны, это запустение, разруха, жизнь остановившаяся, я вам точно скажу, когда она остановилась, в 98-м году. Я в этот город езжу раз в год с 92-го года. При том, что 92-й год был годом всеобщей разрухи, к 97-му город стал подниматься. Началась реставрация, стали появляться какие-то новые кафе, магазинчики, сделали набережную. В 97-м году город отметил свое 850-летие. После кризиса 98-го история пошла вспять. И с каждым годом запустение нарастало. И вот спустя 15 лет после 98-го года можно констатировать, что никакого развития в городе нет.
Ну вот как раз появление политика из Москвы, может быть, и даст Касимову какой-то стимул. Бывает же так, что приезжает, вне зависимости от того, от какой партии избирается человек, вот приезжает человек с именем, и какие-то деньги под него получают.
Я не очень верю в такое возрождение, потому что здесь ведь дело не в том, что в городе нету денег. В городе работает фабрика, ну, как ее называют, аффинажная фабрика, которая работает с золотом. Это большое крупное предприятие, и именно оно в середине 90-х помогало городу как-то выживать. Ну, потом там было много всяких приключений, включая масштабное воровство и посадку несколько десятков человек с этой фабрики. Но фабрика федерального значения. Вот есть люди, есть владельцы фабрики, есть менеджеры фабрики, есть люди, которые там работают, фабрика отдельно, город отдельно. Дело в системе. Дело в том, что городская власть не в состоянии вот в нашей политической системе что-то изменить. У нее нет ни денег, ни ресурсов, ни возможностей. И она абсолютно не самостоятельна.
Около сотни наблюдателей из Москвы прибыли в Касимов. Существенные нарушения на выборах удалось зарегистрировать?
Как сообщают наблюдатели, да, там были существенные нарушения. Наблюдатели должны были быть из Москвы, потому что на местных наблюдателей надежды практически никакой не было, потому что все настолько подконтрольно местной власти, местным разного рода группировкам. И там хватает там довольно приличные лакомые куски, имею в виду промышленности Касимов. Даже в списке, скажем, Яблоко практически все были люди из Рязани, потому что местные люди боятся идти баллотироваться по списку Яблоко. По-моему, всего два человека представляли местное население Касимовское, остальные были рязанские. И более того, люди были готовы голосовать за приезжих именно потому, что им казалось, что они будут более независимыми, и они что-то смогут изменить.
О ситуации в городе Касимове рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 23 июля. Власти Кубы заявили о начале расследования гибели в автокатастрофе известного кубинского диссидента Освальдо Пайя. Наблюдатели указывают, есть основания полагать, что речь идет не о несчастном случае, а об убийстве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Имя Освальдо Пайя, координатора христианского движения «Освобождение», которому на момент гибели было 60 лет, стало известно в мире в начале 90-х годов. Именно тогда он выдвинул свою кандидатуру в так называемую Национальную ассамблею народной власти, подобие парламента на Кубе. В условиях тоталитарного режима братьев Кастро, во многом копирующего советскую систему, подобное самовыдвижение явилось вызовом системе и завершилось арестом кандидата. В 1998 году вместе с группой единомышленников он создает так называемый проект Вареллы. Проект основывался на том, что кубинская конституция предусматривает возможность представить на референдум любую народную инициативу, под которой стоит не менее 10 тысяч подписей. Пайя начинает кампанию по сбору подписей под своим проектом, предусматривающим многопартийность, свободу слова, печати, свободные выборы, свободу предпринимательства и освобождение политзаключенных. Естественно, полностью контролируемый диктатурой кубинский парламент отверг демократическую инициативу. Сподвижник Пайя – лидер кубинских христианских демократов Марселино Мийярес. Смерть Освальдо Пайя – это очень большая для нас потеря. Он был нашим самым известным и популярным деятелем в мире благодаря проекту Вареллы. Это был прирожденный борец, и, безусловно, он мог стать лидером новой свободной Кубы. В 2002 году Пайя была присуждена Европейским парламентом премии Андрея Сахарова. В прошлом году Освальдо был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру поддержали многие видные европейские политики и общественные деятели. Освальдо Пайя всегда старался действовать лишь в рамках существующего кубинского законодательства. Власти не смогли ему даже приписать стандартное обвинение в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. Ведь Пайя отказывался от любой помощи в Вашингтона и довольно критично относился к кубинским иммигрантам, живущим в США и других странах. Он считал, что преобразование в стране должны совершить живущие в ней граждане. В 2003 году Освальдо Пайя начал осуществлять программу так называемого национального диалога, предусматривающую сугубо мирный переход страны к демократии с участием кубинцев всех политических взглядов, включая коммунистов. Его идеи были изложены в опубликованной в 2006 году программе «Все мы кубинцы». Диссидент неоднократно говорил, что он и его семья практически ежедневно получают угрозы от неизвестных личностей. «Говорят, что меня убьют раньше, чем с политической арены уйдет нынешний режим. Но я все равно не сбегу с Кубы», — заявил относительно недавно Освальдо Пайя. Официальная версия гласит, что автомобиль, в котором ехал Пайя и еще три человека, потерял управление и врезался в дерево. Однако дочь диссидента Роса Мария Пая утверждает следующее. Нам рассказали, что машину, в которой следовал мой отец и его гости, преследовал на шоссе другой автомобиль. Он несколько раз пытался сбросить машину отца с шоссе. Так что, возможно, речь идет не о несчастном случае, а об убийстве. Наблюдатели отмечают, что если подобная версия подтвердится, то властям Кубы придется держать строгий ответ перед мировой общественностью за гибель выдающегося кубинского демократа. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Накануне открытия фестиваля классической музыки, фестиваля опера Рихарда Вагнера, в городе Байроид немецкие газеты обсуждают проблемы и скандалы этого фестиваля. Один из них – это срыв премьерного выступление петербургского оперного певца Евгения Никитина. Он вынужден был покинуть Байройт из-за обнаруженной журналистами в архивном видео на теле у певца татуированной свастики и знака СС. Это, как поясняет Никитинову, грех молодости 20-летней давности, когда он был ударником в хемиметаллической группе. Об этом активно пишет немецкая пресса. Обзор подготовил корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Как вагнеровский певец, Евгений Никитин известен во всем мире. Поэтому дебют 39-летнего бас-баритона из Петербурга должен был стать своеобразной коронацией певца в вагнеровском репертуаре. Певец сам отказался выступать в Байройте и уже покинул его, а партию летучего голландца исполнит корейский бас-баритон Самуэль Йонг. За год до юбилея Рихарда Вагнера, 200-летия со дня рождения композитора, фестиваль в Байройте находится в процессе освобождения от теней нацизма. В гамбургской газете «Hamburger Abendblatt» критик Ханс-Юрген Финк в статье «Забытые голоса Байройта» пишет: «Выставка «Умолкнувшие голоса. Байройский фестиваль и евреи с 1876 по 1945 год» – важное событие в истории фестиваля. Бывший посол Израиля в Германии Аби Примор обрисовал разнообразные отношения евреев к Вагнеру. Цитата. «Моя мама, которая была страстной поклонницей Вагнера, произнесла однажды нечто, за что многие ее критиковали. Она сказала: «Какое отношение ко мне имеют какие-то мнения Вагнера? Мне нужна его музыка. Если Гитлер получал свой оргазм от Вагнера, то это его личное дело». Ави Примор далее, коснувшись истории антисемитизма, сказал также: «Разве Вагнер был единственным? Было очень много других. Шопен, Карл Орф, Рихард Штраус». Примор подчеркнул также необходимость уважать чувства переживших Холокост тех евреев, которые не желают слышать Вагнера в Израиле. На выставке, которая расположена в парке рядом с театром, представлены биографии 53 изгнанных из Байройта музыкантов еврейского происхождения. 12 из них погибли в концлагерях. Газета «Бильд. Воскресенье», «Бильд. Am Sonntag» цитирует самого Евгения Никитина. «Мне, к сожалению, не приходило раньше в голову, что символы, которые являются частью моей татуировки, могут действительно интерпретироваться по-настоящему как нацистские или неонацистские». До того, как возник скандал, Евгений Никитин в интервью корреспондента «Немецкой волны» Анастасии Буцко говорил:
«Байройт – это такое место, где люди приходят слушать Вагнера в первую очередь. Мое ощущение от встречи с чем-то таким очень большим, я пока еще сам не осознаю, насколько это важное событие в моей жизни».
Газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» пишет: «Евгений Никитин обладает замечательным вагнеровским голосом. Теперь, однако, его грех молодости стал для него роковым, но, как нам кажется, дискредитирует себя в этой ситуации не сам русский певец, а снова Байройский фестиваль. Татуировки Никитина были достаточно давно известны и известны руководству фестиваля. Разве не видели их сотрудники Байройта? В период создания его сценического костюма во время премьерок сам фестиваль еще за год до нынешней премьеры предоставил журналистам фотографии татуировок Никитина. И даже несмотря на выставку в 2012 году, миф Байройта – это болезненный миф, полный пятен. И до тех пор, пока в парке будут стоять произведения любимого скульптора Гитлера Бреккера, до тех пор, пока семья Вагнера будет отказываться публиковать его письма, коричневое прошлое фестиваля не будет изжито». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Прокуратура Пензенской области передала музею-заповеднику Михаила Лермонтова Тарханы документы, связанные с гибелью поэта на дуэли в июле 1741 года. В Тарханах сейчас это деревня Лермонтова Пензенской области. Лермонтов провел детство, там же захоронены его останки. О причинах, по которым историкам и литературоведам важны связанные с гибелью поэта документы, и о том, как с ними связана Пензенская прокуратура, я беседую с директором мемориального дома музея Тарханы Тамарой Мельниковой.
Заместителем областного прокурора, один из заместителей, Васин Сергей Александрович, работал в Пятигорске. Очень интересовался вообще Лермонтовым. Это редко, но замечательно. И в Ставропольском архиве ему вот попались эти документы, которые он и решил скопировать для нас. Обыкновенный жест нормальных людей.
Да, то есть речь не идет, что прокуратура интересуется по-прежнему обстоятельствами гибели великого русского поэта?
Нет. Я думаю, у них достаточно своих сейчас дел. Они дают возможность, чтобы мы сами занялись и посмотрели, нет ли там чего нужно.
Есть что-то там, чего вы не знали о гибели Михаила Юрьевича?
Вы знаете, да. У нас есть большие системные дела. Например, военно-судное дело о дуэли. У нас есть материалы третьего отделения собственной канцелярии его императорского величества, тоже по этому поводу. У нас, наконец, есть дело о переводе праха Лермонтова из Пятигорска в Тарханы и перезахоронении. Ведь кроме вот таких системных и больших дел, существовали маленькие разные сообщения вот об этом событии. Найти их в архивах совсем не просто по там городовой частной управы о дуэли, ранний документ от 18 июля 41 года, рапорт о разных событиях криминальных, рассказывается, что один крестьянин найден мертвым, еще был убит один крестьянин. И, наконец, под рубрикой «Убийство» записано в городе Пятигорске, уволенный от службы, то есть из Гребенского казачьего полка, майор Мартынов и Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов. 15 июля в 2 верстах от города у подножья горы Машук имели дуэль, на которой Мартыновым пистолетным выстрелом Мартынов ранил Лермонтова в бок, отчего тот умер.
Понятно, из-за чего была эта дуэль и кто там куда в кого стрелял.
То, что Мартынов стрелял первым однозначно, и то, что Лермонтов не стрелял вовсе, это понятно. Об этом есть документы. Там много было таких деталей, которые до сих пор не прояснены. Много таких вещей, которые бы нам хотелось разложить по полочкам, и о которых хотелось бы иметь абсолютно точное документальное подтверждение. Кстати, вот этот Васин обещал поискать еще другие документы, рассыпанные в Ставропольском архиве, чтобы нас снабдить с наибольшей полнотой. В одном из документов говорится, что на дуэль был вызван Лермонтов, то есть Мартынов первый сделал вызов на дуэль. Причины были насмешки, сатирическое, юмористическое отношение Лермонтова к фигуре Мартынова, хотя они были друзьями, но там было много действительно смешного.
Мартынов вызвал на дуэль своего бывшего друга и вот теперь смертельного врага. Дуэль эта закончилась смертью его противника. Его приговорили, Мартынова, к 3 месяцам гауптвахты и последующему церковному покаянию. Почему такое мягкое наказание, как вы думаете?
Отношение к дуэлям в России всегда было очень мягким со стороны царей любых. Дуэль для дворянина было способом защиты чести. Конечно, когда дуэли происходили, если они даже были со смертельным исходом, в следственном деле метали громы и молнии, но когда дело доходило до царя, как правило, спускалось на тормозах, и, как правило, виновные не очень сильно наказывались. Никаких выстрелов наемников, никаких киллеров. Ты сам оскорблен, ты сам иди и защищай свою честь. И это считалось достоинством. Другой разговор, что дуэлянты должны были соображать вообще, что они делают. Позже Мартынов должен был соображать, что Лермонтов ему не читает.
Лермонтов чем-то выделялся из общего дворянского круга, вот офицеров, его положение. У него же до этого была еще попытка дуэли, скажем так. Она закончилась примирением с сыном французского посла в Петербурге за 1.5 года до смерти.
Он выходил на дуэли с сыном французского посланника Баранком. Барант стрелял, но промахнулся, а Лермонтов выстрелил в воздух. Были доброжелатели, которые хотели в Пятигорске Лермонтова свести на дуэли еще с одним человеком. Например, там был такой Лисаневич. Но вот Лисаневич, в отличие от Мартынова, сказал, что с таким человеком, как Лермонтов, он драться не будет, потому что он считал его высоким, он не хотел повторения трагедии с Пушкиным. Ну вот нашелся Мартынов. Лермонтов, конечно, выделялся. Многие отмечали его удивительный ум. Лермонтов очень глубоко проникал в человеческую психологию, даже, я бы сказала, в устройство мира, потому что он был величайшим философом, кроме всего прочего. Его поведение не было обычным. У него были друзья, которых он очень любил. И, вы знаете, есть рассказы о том, что он был чрезвычайно предан своим друзьям. Но в обществе, особенно в широком обществе, он всегда держался замкнутым, не позволял себе откровений, что ли, восторгов. Это было совершенно не в его манере.
Что вы будете делать с этим новым корпусом документов, который вы сейчас получили?
То мы, естественно, положим его на старинную бумагу, перекопируем. И это будет документ, который можно будет помещать в экспозицию. Вот такую экспозицию мы к 200-летию рождения Лермонтова. Вот мы собираемся к этому времени сделать небольшую экспозицию, которую я бы назвала «Этапы короткого пути». И вот там, конечно, этот документ будет фигурировать, потому что он в самом деле воспроизведен будет впервые.
Вы как-то сотрудничаете с другими музеями, центрами лермонтоведения российского? Есть же в Пятигорске еще музей, да еще где-то есть какие-то посвященные Лермонтову специальные экспозиции?
Есть, конечно. Есть комната Лермонтовская с очень богатым материалом в Пушкинском доме. Там очень много мемориальных вещей. Есть отдельный домик Лермонтова, в котором он с бабушкой жил, на квартире квартировал. Это в Москве. Есть маленькая хата, которая в повести «Тамань», вот в этой станице «Тамань». Ну и, конечно, в Пятигорске. И, конечно же, вот у нас. Мы по-прежнему отмечаем день гибели Лермонтова, 27 июля, и в этот день мы служим панихиду, потому что нам разрешил патриарх в 91 году разрешил на то, чтобы мы отпевали нашего великого поэта.
Говорила директор мемориального дома-музея Тарханы Тамара Мельникова. Михаила Лермонтова бесспорно считают одним из лучших русских поэтов 19 века. Однако и в школьной программе, и в общепринятой табеле о рангах его фигура находится в тени Александра Пушкина. Мой собеседник – московский литературовед Дмитрий Бак.
Табель о рангах можно выстраивать все-таки, сравнивая между собой людей, которые сопоставимы для современников в той роли, которую они играют в литературной жизни. Пушкин и Лермонтов – это вещи или фигуры несопоставимые, потому что Лермонтов совершенно не литературная фигура. Дело даже не в том, что он очень рано погиб, он совершенно не позиционировал себя, как сейчас говорят, как литературный герой, как герой литературной жизни, как участник редакционных баталий, в отличие от Пушкина. Вообще, если говорить о вкладе в русскую поэзию, то на первом месте в эту эпоху два поэта равновеликие, Евгений Баратынский и Александр Пушкин. Я имею в виду поэта-лирика, не беря драматургию или поэмы, или прозу, конечно. Лермонтов стоит как бы в стороне. Он не мыслит себя литератором. Он поэт для себя. И это нисколько не принижает его статус. Потому что Лермонтов, идя своей дорогой, совершенно отличной от всех других, дошел до некоторых возможных смысловых пределов этого пути. Я имею в виду дорога Байрона, дорога абсолютного романтика, дорога демона, которым Лермонтов чувствовал себя всю жизнь. Сказать Пушкин и Лермонтов, это значит сказать рядом некие антиподы. Их совершенно невозможно противопоставлять, потому что нет более далеких по духу, по поэтике, по стилистике, по направленности и, наконец, по жизненному поведению людей, чем Михаил Юрьевич Лермонтов и Александр Сергеевич Пушкин. Школьная иерархия, как и часто это бывает, искажает события, а не приближает их к нам.
Известно, почему Лермонтова не интересовала литературная тусовка того времени?
Эта тусовка интересовала тех, кто мыслил себя как профессиональных литераторов. Литература 20-30-е годы – это профессиональное занятие. Пушкин, как и Виссарион Белинский, это один из первых русских профессиональных литераторов. Лермонтов же писал сердцем, душой, кровью, страстью, совершенно не мыслил себя в качестве профессионального литератора. Да вообще, собственно говоря, он при жизни опубликовал всего несколько десятков стихотворений. И если бы не усилия Андрея Александровича Краевского, на ту пору издателя журнала «Отечественные записки», я имею в виду самый конец 30-х годов, то, может быть, и имя Михаила Лермонтова так и осталось бы в туне, как стихотворца, который сочиняет что-то для своих, для немногих. Лермонтов слишком сосредоточен над своими внутренними задачами. Пушкин, подобно своему герою из стихотворения «Разговор книга продавца с поэтом» сосредоточен на том, чтобы его слово было обнародовано, чтобы его стихи были напечатаны, чтобы цензоры были удовлетворены в их желании исправить текст. Пушкин – профессиональный литератор, Баратынский – профессиональный литератор, Лермонтов – ни в коем случае. Лермонтов – это офицер, страстный любовник, дуэлист, человек, бесконечно сосредоточенный на себе, правда, конечно, имеющий чудесное, прекрасное литературное образование, которое тогда давалось в школе гвардейских подпрапорщиков.
200 лет со дня рождения Михаила Лермонтова в 2014 году уже вот-вот. Будет большой российский юбилей, как вы считаете?
Ну, это имеет совершенно конъюнктурные причины и очень часто не имеет никакого отношения к реальному значению писателя. У Гоголя такой юбилей был, а у Толстого почти не дата со дня его смерти, которую мы отмечали 2 года назад. Поэтому все здесь зависит от властей придержащих, от политики, от конъюнктуры и от чего-то желания.
Есть еще что-то, что литературоведы не знают о фигуре Лермонтова или о творчестве Лермонтова?
Несомненно, обстоятельства, связанные с гибелью Лермонтова, с его личными отношениями, с какими-то подробностями его нецензурных стихов, его юношеских увлечений. Но это все имеет, в общем, десятистепенное значение, очень косвенное отношение к фигуре лермонтовских творцев. Так часто бывает, что силуэт большого писателя окружен легендами, окружен всяческими домыслами, мифами, но к реальной судьбе человека и к его литературной репутации все это не имеет никакого отношения, поэтому я бы не стал относиться с доверием к каким бы то ни было громким литературным сенсациям. Все, что важно знать, Лермонтов уже сказал. Читайте поэму «Демон», например, и вы все поймете. Забыть забвенья не дал Бог, да он и не взял бы забвенья. Вот этого вполне достаточно, чтобы знать все или почти все о том, каким поэтом был Лермонтов.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 23 июля были литературовед Дмитрий Бак и директор Дома-музея Тарханы Тамара Мельникова. Обнаружены новые документы, связанные с 40-й дуэлью Михаила Лермонтова. Вот так обстояли дела в понедельник 23 июля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и в моей странице на Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.